В этом месте радиослушатели аплодируют. Аплодируют.
Программа Ксении Лариной «Успех».
Ну что же, мы начинаем программу «Успех». Успех очевиден. Я сегодня была свидетелем и скажу, что я инкогнито проникла сегодня в Дом книги на Новом Арбате и заглянула тайком, посмотрела, как проходит презентация у Светланы Конегин в зале на втором этаже. Бойко шла презентация, народ подходил.
Надеюсь, успели спереть вовремя.
Книжку мне прислали издатели, за что я им благодарна.
Это жалко, воровать всегда слаще.
Здравствуйте, Света.
Здравствуйте.
Приветствую вас. Еще раз скажу, что здесь Светлана Конегин, наши гости, которую вы хорошо знаете как тележурналиста, телеведущую, эпатажную, такую яркую. Но сейчас вот наконец-то книжка, по-моему, или это первая, или не первая? Мне кажется, что-то уже было в вашей жизни, или нет? Это первое.
В моей жизни было многое. Книжки. Но книжка была и есть первая.
Книжка называется «Деликатесы». Великолепно издана, очень красивая сделанная книжка. Сегодня мы про нее поговорим, я надеюсь. Но не разыграем, увы, к сожалению. У нас только один экземпляр, а это мой экземпляр. Даже свой Света отдала, сейчас Касьянову подписала. Я думаю, что полезное чтиво перед началом предвыборной кампании.
Я думаю, что ему будет чему поучить свою книгу и у ее автора.
Значит, напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире, поэтому мы готовы принять ваши вопросы по любому поводу. К Светлане Конегин можно обращаться во всех случаях жизни. Она доктор, она вам любой рецепт предложит. Пожалуйста, 363-36-59, телефон прямого эфира, ну и смс, естественно, плюс 7-985-970-45-45. А начать я вот с чего хотела. Во-первых, Светлане сам Бог велел книжку написать, поскольку все-таки филолог по образованию.
Я не только филолог. Филолог – это, в общем, немножко не та специальность. Я еще и графоман. Угу. И этой болезнью я страдаю буквально с младенчества, полагаю, еще с роддома. Но вот воплотилось в полной мере это заболевание только сейчас. До этого мне приходилось писать только как журналисту, скажем так, не как литератору.
Угу. Ну вот поскольку книг сегодня написано много, пишут.
И пишут,
вы сегодня
пишут.
На обалдели, когда увидели книжные новинки, вот там разложены на втором этаже, перед в этом самом пролет между вторым и первым этажом. Там, значит, книжные новинки. И там такое разложено. Там тебе Оксана Пушкина. Там тебе какая-то птичка от Бориса Моисеева.
Вот я думаю, это у нас, собственно, главный писатель, новый классик 21 века. Я, во всяком случае, искренне на это надеюсь.
Представляю,
как эта птичка щебечет.
Ну, это, Андрей Малахов,
это, я
Маша
помню,
Малинов.
В какой-то момент звонит мне Роман Трахтенберг и говорит: «Ну что, старуха, ты тоже разродилась?»
Почему же это? Вам не кажется, что это странно?
Ну, вы знаете, сам...
Что случилось?
Вообще, это повод, конечно, позлословить и поржать, я думаю, для всех. Но, с другой стороны, как когда-то сказал некий персонаж российской эстрады, people have it. На самом деле, если выражаться более культурно, то очевидно, что просто книга из разряда некоего священного предмета, из области высокой литературы, высокого искусства, она наконец-то стала просто предметом купли-продажи. Это, в общем, требование рынка. И действительно, если столько книжек у нас сейчас валяется на прилавке, это значит, в общем, их покупают. Я не знаю, когда, наконец, народ наестся. Книга стала атрибутом модной жизни. И, поверьте, все персонажи этой модной жизни, ключевые персонажи, герои, они, я не знаю, насколько они все пишут, сильно в этом, конечно, сомневаюсь. Потому что
сами пишут.
Ну да, сами пишут собственными лапками, потому что большинство из них, в общем, я думаю, совсем к этому не предрасположены, суть потому, что очень
как
многие
говорят,
просто не могут связать двух слов, да. Будем уж откровенны. Вот, но тем не менее, книги, выходящие под их именами, действительно продаются, и они еще и соревнуются. Это предмет гордости, если там твой тираж перевалил там за 25, а то и 30 тысяч, а у некоторых даже случается и 50 тысяч. Действительно, это стало предметом модного. Фактически книга перешла из разряда действительно культурного предмета в разряд на самом деле модного аксессуара.
На этих словах ко мне подошла маленькая собачка и положила мне свою милую головку на колени. Вот ручками сейчас меня приветствует. Дуся, здравствуй, здравствуй. Здравствуй, моя дорогая деточка.
Здравствуйте, пролаяла Дуся. На самом деле вы будете смеяться, но даже мою собачку Дусю не обошла эта модная повальная тенденция.
Пишет.
И она тоже начала писать. Это страшно, но это так. Главное, смотрите, чтобы ваши, это я уже обращаюсь к нашим радиослушателям, чтобы вас, ваши собачки не заразились этой вредной привычкой. Но вообще, Ксения, я могу сказать, что эту общую вот такую писучесть можно обсуждать несколько с другой позиции. Вполне возможно, что это поколение наконец достигло какого-то рубежа такого возрастного, в культурном плане возрастного и в физическом плане, когда, может быть, наконец оно почувствовало подспудно, вот где-то там своим хвостиком, не столько головой, столько хвостиком, то есть я имею в виду, что это желание не столько отрефлексированное, сколько, я думаю, такое вот на уровне интуиции, оно почувствовало потребность себя как-то описать, отрефлексировать. Я, как видите, я оптимист, я хорошо думаю о своем поколении. Вот. Но поскольку это поколение в массе своей не обучено рефлексии как таковой, то это выражается вот в таких вот формах. Я бы лично это обозвал таким климаксом своего поколения.
А, простите, а можно я задам вопрос, я не знаю, как вы к этому относитесь, сколько вам лет?
Я, ну, я в таком прекрасном возрасте, 40-летнем.
То есть это наше поколение?
Конечно.
Да? Потому что вот все эти
люди, вот культурное поколение, оно, собственно, это не обязательно люди должны 100% совпадать по возрасту. Mm-hmm. Просто судьба у этого, культурный возраст, это особая категория, и судьба у этого поколения, она приблизительно одна и та же. Я думаю, что это поколение уже накушалось каким-то вот тем счастьем тусовочным, которым оно наслаждалось в течение вот этих вот последних там 8-10 лет. И сейчас действительно некая усталость и потребность в рефлексии, она возникает.
Ну, хорошо,
другой вопрос,
так,
что оно не умеет себя описывать. Поэтому зачастую вот эти попытки обретают вполне комичные, на мой взгляд, формы. Вот как у Бури Моисеева. Птичка.
Ну, хорошо, если так. А с другой стороны, существует целый огромный поток, который, как мне кажется, уж к нашему, будем так говорить, к нашему поколению не имеет никакого отношения. Это вот эта вот рублевская история, такая труба.
Ну, почему не имеет?
Такая нефтетруба такая, в которой впихивается уже сейчас какое количество книг
написано. Это тоже часть нашего поколения. И,
ну, по-моему, все-таки моложе. Это другое поколение.
Я еще раз подчеркиваю, что, во-первых, кстати говоря, очень многие... там, я не знаю, Оксана Робская, она тоже девушка приблизительно этого же возраста. Дело же не в этом. Это не физический возраст. Возраст культурный, он вычисляется немножко по другим, собственно, культурным законам и категориям.
То есть вы так по годам рождения, поколения мы так не делим, да?
Нет, конечно.
А как же шестидесятники?
Ну, это тоже, в общем, у них тоже там, я не знаю, диапазон, наверное, около 10 лет. Но это, в общем, довольно целостная масса.
Хотя среди нашего поколения тоже есть шестидесятники.
Это другой вопрос.
Потому что это уже как образ действительно. Ну, хорошо, а все-таки про рублевскую историю мне интересно вот ваше мнение. Потому что там все-таки, не знаю, то, что пишут даже Боря Моисеев, я не читала книжку, но уверена, что он пишет про свою жизнь. Да, вот такие мемуары, как я стал звездой, типа. А рублевские женщины, рублевские писательницы, я кроме Робски, правда, никого не знаю, но знаю, что там еще кое-какие появились. Это некая такая все-таки модель жизни, которая предлагается. Или я ошибаюсь?
Ну, ваше право принять эту модель или нет? Нет, я согласна с вами, да. Это те ценности, которые вот обозначились в пределах там, последних там, лет 7-8, на мой взгляд. А следующая книжка, кстати говоря, написанная совместно с Ксюшей Собчак, да, как...
Да-да-да, как выйти замуж за миллионера.
Как выйти замуж за миллионера, да. Это тоже, это просто уже, я бы сказала, такое конкретное совершенно пособие, предназначенное, видимо, для провинциальных тинейджеров, которые совершенно четкие дают указания. Во-первых, так сказать, она классифицирует потенциальных женихов. И, кстати, в общем, довольно забавно, на мой взгляд. И это такое прямое указание, инструкция фактически, да, как действовать в определенных предлагаемых обстоятельствах. И главное, как не промахнуться.
Ну, я надеюсь, что в вашей книге вы воспеваете человека труда.
Человека труда, да. Ну, конечно, я в первую очередь воспеваю наш с вами труд как медийных работников. Нет, на самом деле я могу сказать, у этой книжки, в общем, конечно, совершенно особенная судьба, заключающаяся в том, что она еще не успела родиться, как книжка, да, но уже обрела некую биографию, некую предысторию. Ну,
программа же так ваша называлась.
Да, совершенно верно, конечно, поскольку ее появление уже как книжки предваряло очень, надо сказать, долгое, счастливое, веселое и очень творческое, шестилетнее, заметьте, это очень долго для телевидения, жизнь программы «Деликатесы» на канале ТВ-центр. Я думаю, что очень многие помнят эту программу, потому что, в общем, меня и весь наш такой творческий коллектив интересовал там буквально все, что хоть как-то вылезает, так нагло выкарабкивается за рамки такой привычной, будничные, серые и порядком уже навязшие у нас на зубах рутины. И неважно, где, собственно, откуда мы черпали вот этот источник вдохновения, он мог быть в зоне культуры, в зоне искусства, науки, там, жизни общества, в пределах человеческого сознания или за его пределами, или просто он был обнаружен на соседней помойке. Нас интересовало буквально все. И вот этим всем, этой страстью и интересом мы пытались заразить своих зрителей. Ну, судя по тому, что рейтинги были очень стабильными.
Хотя программа очень поздно же выходила.
Да, но тем не менее мы очень хорошо держали аудиторию, причем самую разную, то, в общем, я думаю, что эти наши усилия, это наше желание заразить всех, оно в немалой степени, конечно, удалось. Я думаю, что основным нашим оружием, конечно, такое очень страшное, абсолютно беспроигрышное, но небезопасное оружие, вот этим оружием являлся, конечно, такой принцип парадоксализма и провокации, которым мы нагло пользовались, и которого, кстати, на сегодняшний день так все-таки, черт возьми, не хватает нашему сильно поскушневшему, если не сказать хуже, да, нынешнему российскому телевидению.
Ну, кстати, давайте на этой точке остановимся, потому что это интересно. Действительно, поскушневший телевидение с одной точки зрения, а с другой стороны, уж провокаций и эпатажа там более чем достаточно. Ведь все, что связано с таким трэшем, который мы обсуждаем с Ириной Петровской по субботам в нашем эфире здесь, на Эхе Москвы, это все, кстати, и, наверное, с деликатесов пошло, потому что некая провокация, которую вы придумали в своей передаче, она сегодня стала такой вот, в такой грубой, извращенной форме, она сегодня стала, собственно, главным жанром на нашем телевидении.
Нет, ну, вы знаете, есть все-таки разница между каким-то все-таки интеллектуальным эпатажем таким грубым ударом по башке монтировкой. Есть все-таки некая разница в этих приемах. Кроме того, вот эти грубые удары, которые действительно уже доведены до абсурда, достаточно посмотреть, сколько у нас криминалки уродской совершенно, которая может абсолютно извратить сознание зрителей, довести его до полного разрушения нормальной картины мира, скажем так, да? Вот, ну, слушайте, мы к таким приемам никогда, к счастью, не прибегали.
А как вам вообще сегодняшний телевизор? Вы что-нибудь смотрите?
Знаете,
наверняка смотрите.
Ну, по дурной старой привычке.
Ну, вот вы себя видите вот в этом пространстве?
Ну, я вам честно скажу, что вот у меня есть некие сейчас предложения, но мне бы очень не хотелось идти на поводу. Я вообще, как вам сказать, мне такое добровольное рабство абсолютно не свойственно. Я люблю лаять, кусаться и отрываться. И раба из меня, в общем, сделать сложно. Поэтому, ну, не знаю, я не уверена пока, что я пойду на поводу у, так сказать, той эстетики, которые на нынешний момент доминируют буквально на всех каналах. Кроме того, вы знаете, я человек самостоятельный, а ведь на сегодняшний день у нас нет практически ни одной программы, которая могла бы... Мы работаем исключительно... То есть мы видим, точнее, мы вынуждены пожирать исключительно кальки. И везде все одно и то же. Мало того, что друг на друга все каналы практически похожи, за исключением некоторых акцентов, скажем так, да? Но ты приезжаешь там в Германию, ты приезжаешь в Италию, ты приезжаешь во Францию, там, в общем, приблизительно все то же самое. Потому что все программы калькированы, и нет ничего, что могло бы претендовать на некую индивидуальность,
там
скажем
политика
так.
Политика все-таки, наверное, присутствует, то, о чем мы так тоскуем. Я имею в виду политические дискуссии наверняка
есть. Я говорю не об этом. Я говорю об эстетике сейчас. Но там, кстати говоря, там все-таки там, на том же немецком телевидении какие-то особые ниши выделены для людей, у которых чуть больше образования, там, допустим, чуть больше трех классов там, средней школы. На нашем телевидении подобных ниш пока не предусмотрено. И, в общем, это вызывает, безусловно, некую рвотную реакцию, если ты смотришь на любой канал, отслеживаешь его в течение, там, не знаю, больше, чем 10 минут. Я лично как-то стараюсь больше печься о своем желудке.
Ну, вот мы так все время плаваем, мы начали с книги и будем к ней так все время периодически возвращаться. Значит, вернемся к деликатесам именно в книжном виде. Все-таки какая-то связь с программой существует, ну, в этой литературе?
Безусловно.
Или, вот, вы специально писали, кстати, или какие-то расшифровки ваших передач?
Нет, ну что вы, расшифровать передачу невозможно, потому что все-таки любая телевизионная программа, она всегда делает упор на некий видеоряд. Там другие приоритеты и другая эстетика. Это все-таки эссеистика, это все-таки литература, хотя я думаю, что у них, конечно, есть общие черты. Ну, во-первых, там какие-то темы поднимаются те же самые. И мы всегда, кстати, пытались и в телевизионной программе что-то схватить за хвост, вот опередив своих коллег на, ну, как минимум на полшага, а то и на пару шагов. И то же самое, в общем, я старалась сделать в деликатесах. Но главное, что объединяет обе эти книжки, это все-таки вот такой момент провокации, это парадоксализм, который позволяет тебе перевернуть картинку мира на все-таки на несколько градусов как-то иначе и посмотреть на нее таким свежим взглядом. Ну и, конечно же, это такой вот все-таки культурный драйв. Книжка эта, я надеюсь, значительно, ну, как-то вот, я старалась, во всяком случае, чтобы она соединяла в себе и некое такое культурное, простите за непристойное по нынешним временам слово, такое просветительское начало, но подается она в такой заразительной, вполне попсовой форме, доступной сознанию, как, я надеюсь, и пионерам, и школьникам, и академикам, и старушкам, и гражданам среднего там и младенческого, возможно, тоже возраста. Вот я, например, считаю, что, в общем, какие-то главы запросто можно читать вашим малолетним детятям, даже если они пока еще не успели выпрыгнуть из собственных пеленок. Вот, например, замечательная глава, очень поучительная. «Моча. Не морщитесь, она вам еще пригодится». А вот, допустим,
Это уринотерапия называется. Это Малахов плюс.
Нет, уже, знаете, не надо нас путать. Вот для молодых людей более старшего возраста, уже достигнувших некоторой сексуальной зрелости. Хотите прожить жизнь только наполовину? Женитесь! Я надеюсь, что это очень поучительно. Или, допустим...
Это название главы?
Да, это название главы.
Звучат такие, как афоризмы звучат, да? Так.
Понятие сексуальной нормы. Вы о такой еще помните? Ну, это приблизительно для девушек нашего с вами возраста. Или вы сексуальный извращенец. Как здорово! Я тоже! Есть...
диапазон там какой охватен вообще? Мы начали снизу. Ну, а до головы дойдет?
До головы? Да. Ну, как вам сказать? Тут, кстати, очень много тем, посвященных психиатрии.
Так, будем сейчас голова,
Используйте возможности мозга только на 3%. Ну и дураки. О, к кстати. Вот это, я думаю, тоже для... это не столько для дам, сколько для их крайне наивных мужей и бойфрендов. Женский оргазм бесполезен. Вы еще сомневаетесь?
Так. А у вас консультанты были какие-нибудь? Врачи?
Ну, я думаю, что, во-первых, за последние опыт. 6 лет жизни в обнимку с деликатесами на телеэкране у нас перебивало огромное количество серьезных вполне ученых, и, кстати, тех же психиатров, сексопатологов, психологов и так далее, если говорить об этой зоне, хотя и было полно гостей, специалистов в разных других областях. И я думаю, что, в общем, мне пришлось перемолоть при этом еще огромное количество литературы. Так что, поверьте, я попыталась из этого объема выжать все самое сладкое.
Ну что же, я еще раз напомню, Светлана Коныгина у нас в гостях, хотя я не знаю, ударение правильно ставлю, мне так больше нравится.
Вы знаете, мне тоже.
Да, правда, да. Светлана Коныгин, которая сегодня представляет свою книгу под названием «Деликатесы». Во второй части нашей программы мы будем отвечать на ваши вопросы, конечно же, на любые абсолютно, не только связанные с книгой, которую пока еще никто не читал.
Главное, не забудьте про интимные вопросы, их я люблю особенно.
Хорошо, это мы тоже любим. У нас время же позволяет 10:30, да, позволяет. Сейчас время новостей, потом продолжим нашу встречу здесь в прямом эфире.